Вот уж для кого смерть Венерстрёма не стала неожиданностью, так это для Лизбет Саландер. Она имела веские причины подозревать. Его гибель связана с тем, что он лишился доступа к деньгам в конкретном банке на Каймановых островах, а деньги ему требовались для того, чтобы оплатить некоторые колумбийские долги. Если бы кому-нибудь взбрело в голову обратиться к Лизбет Саландер за помощью в поисках Венерстрёма, то она могла бы составить ежедневную карту его передвижений. Она следила через интернет за его отчаянным бегством через дюжину стран, и по его электронной почте, как только он где-нибудь подключал к сети свой лэптоп, догадывалась об охватившей его панике. Но даже Микаэль Блумквист не мог себе представить степень идиотизма беглого экс-миллиардера. И как это ему хватило ума таскать за собой тот же компьютер, в который так обстоятельно внедрились? Через полгода Лизбет надоело следить за Венерстрёмом. Это обуславливалось тем, что сама она была не очень заинтересована в этом деле. Венерстрём, безусловно, являлся крупномасштабным подонком, но не был ее личным врагом, так что разбираться с ним Саландер не намеревалась. Она могла бы навести на его след Микаэля Блумквиста, который, вероятно, опубликовал бы какую-нибудь очередную статью. Она могла бы помочь полиции выследить его, но вероятность того, что Венерстрёма предупредят, и он успеет скрыться, была достаточно велика. Кроме того, Лизбет принципиально не общалась с полицией. Однако у Венерстрёма имелись еще кое-какие невыплаченные долги. Она вспомнила о беременной 22-летней официантке, которую топили в ее собственной ванне. За 4 дня до того, как беглеца обнаружили мертвым, Лизбет, решившись, открыла мобильный телефон и позвонила в Майами, во Флориду, адвокату, который, похоже, принадлежал как раз к тому клану, от которого Венерстрём так упорно скрывался. Она поговорила с секретаршей и попросила ее передать загадочное сообщение. Имя Венерстрём и его адрес в Марбелье. И все. Услышав сообщение о трагической гибели Венерстрёма, Лизбет выключила телевизор, поставила кофе и сделала бутерброд с печеночным паштетом и огурцом. Эрику Бергер и Кристера Мальма поглотили ежегодные рождественские хлопоты. А Микаэль сидел в кресле Эрики, пил глинтвейн и наблюдал за ними. Все сотрудники и большинство постоянных авторов всегда получали по подарку. В этом году им предназначалось по сумке на ремне с логотипом «Миллениума». Запаковав подарки, они уселись писать и штамповать около 200 рождественских открыток сотрудникам типографии, фотографам и коллегам-журналистам. Микаэль долго пытался удержаться от соблазна, но под конец не смог удержаться. Он взял последнюю открытку и написал: «Светлого Рождества и счастливого Нового года! Спасибо за неоценимую помощь в прошедшем году». Он подписался своим именем и адресовал открытку Янне Дальману в редакцию «Финанс-магазина Монополь». Придя вечером домой, Микаэль обнаружил извещение о пришедшей бандероле. На следующее утро он получил рождественский подарок и вскрыл его, когда пришел в редакцию. В пакете оказалось средство от комаров и маленькая бутылка тминной водки «Реймерсхольм». Микаэль развернул открытку и прочел текст. «Если у тебя нет других планов, то я собираюсь причалить к Архольму в день летнего солнцестояния». Внизу стояла подпись его бывшего школьного приятеля Роберта Линдберга. По традиции редакция «Миллениума» закрывалась за неделю до Рождества и приступала к работе только после Нового года. Но в этом году пришлось отступить от привычного графика. Их крошечная редакция вызвала колоссальный интерес, и им все еще продолжали ежедневно звонить журналисты со всех концов мира. Накануне сочельника Микаэль Блумквист случайно наткнулся на статью Financial Times, в которой суммировались усилия наскоро созданной Международной банковской комиссии по изучению империи Венерстрёма. Как сообщали авторы статьи, Комиссия остановилась на версии о том, что Венерстрёма, вероятно, в последний момент каким-то образом предупредили о предстоящем разоблачении. Дело в том, что деньги с его счетов в банке Кроненфельд на Каймановых островах на общую сумму в 260 миллионов американских долларов или около 2 миллиардов шведских крон исчезли за день до публикации «Миллениума». Деньги находились на разных счетах, и распоряжаться ими мог только сам Венерстрём. Для того, чтобы перевести их в любой другой банк мира, ему не нужно было лично являться в банк, достаточно сообщить серию клиринговых кодов. Деньги были переведены в Швейцарию, где некая сотрудница обратила всю сумму в анонимные личные облигации. Все клиринговые коды оказались в порядке. Европол объявил в международный розыск эту незнакомку, которая использовала украденный английский паспорт на имя Моники Шоулс и, как сообщалось, заказала себе роскошный номер в одной из самых дорогих гостиниц Цюриха. Относительно четкий снимок, сделанный камерой наблюдения, запечатлел невысокую блондинку со стрижкой паш, широким ртом, весьма массивным бюстом, в эксклюзивной брендовой одежде и с золотыми украшениями. Микаэль Блумквист рассматривал снимок. Сначала рассеянно, а потом очень и очень внимательно. Что-то насторожило его. Через несколько секунд он потянулся за лежавшей в ящике письменного стола лупой и попытался различить в снимке газетного качества детали и черты лица. В конце концов Блумквист отложил газету и сидел несколько минут, утратив дар речи. А затем начал так истерически хохотать, что Кристер Мальм сунул голову в его кабинет и поинтересовался, не случилось ли чего. Микаэль махнул рукой, показывая, что все в порядке. В сочельник Блумквист в первой половине дня поехал в Ошту навестить бывшую жену и дочь Пернилу и обменяться с ними подарками. Пернили он, как та и хотела, вручил компьютер, который купил вместе с Моникой. Бывшая подарила ему галстук, а дочь — детектив Оке Эдвардсона. В отличие от прошлого Рождества, все пребывали в приподнятом настроении по поводу захватывающей интриги, разыгравшейся в масс-медиа вокруг «Миллениума». Когда они все вместе сели обедать, Микаэль покосился на Пернилу. Они с дочерью не встречались со времени ее внезапного визита в Хедестад. Он вдруг сообразил, что так и не обсудил с бывшей женой пристрастие дочери к секте из Шелефтео, приверженной Библии. Поделиться тем, что библейские познания дочери очень помогли ему в расследовании истории с исчезновением Харриет Вангер, Блумквист тоже не мог. А ведь он с тех пор ни разу даже не общался с дочерью. Микаэль почувствовал угрызение совести. Он плохой отец. После обеда он поцеловал дочь и попрощался с ней. Блумквист встретил Лизбет Саландер у шлюза, а затем отправился с ней в Сандхам. Они почти не виделись с того момента, как взорвалась подброшенная «Миллениумом» бомба. На место они прибыли уже поздним вечером и остались в Сандхамне на все рождественские праздники. В обществе Микаэля Лизбет, как всегда, чувствовала себя очень хорошо. Правда, ей показалось, что он как-то по-особенному взглянул на нее, когда она возвращала ему чек на 120 тысяч крон. Ей стало не по себе, но Блумквист ничего не сказал. Они прогулялись до курортного местечка Трувиль и обратно, хотя Лизбет и считала этот променад пустой тратой времени. Съели рождественский ужин в местной гостинице и удалились в домик Микаэля, где разожгли огонь в стеатитовой печке, поставили диск с Элвисом и тихо-мирно занялись сексом. Время от времени Лизбет пыталась взять себя в руки и разобраться в своих чувствах. Как любовник, Микаэль ее вполне удовлетворял. В постели у них складывались гармоничные отношения. Они вполне подходили друг другу физически, к тому же он никогда не пытался ее дрессировать. Но одна проблема все-таки возникла, и заключалась она в том, что Лизбет не могла признаться Микаэлю в своих чувствах. Еще с отрочества она никогда и никого не подпускала к себе так близко, как подпустила Микаэля Блумквиста. А он обладал какими-то особыми данными и мог прорываться через ее защитные механизмы и заставлял ее говорить о личных делах и чувствах. Несмотря на то, что Лизбет в порядке самообороны игнорировала большинство его вопросов, все равно она рассказывала ему о себе столько, сколько даже под угрозой смерти не стала бы рассказывать никому другому. Это пугало ее и заставляло чувствовать себя обнаженной. Она словно полностью находилась в его власти. В то же время, глядя на спящего Микаэля и прислушиваясь к его храпу, девушка понимала, что никогда и никому прежде так безоговорочно не доверяла. Она даже не сомневалась в том, что Микаэль Блумквист никогда не использует свои знания о ней, чтобы причинить ей вред. Это было не в его натуре. Единственное, что они никогда не обсуждали, так это свои отношения. Она не решалась, а Микаэль просто не затрагивал эту тему. Как-то утром, на второй день Рождества, Лизбет обнаружила, что произошла катастрофа. Она совершенно не понимала, как это случилось и как ей теперь с этим быть. Впервые за свои 25 лет она влюбилась. То, что Микаэль был почти вдвое старше, ее не тяготило, а также и то, что сейчас он стал самой обсуждаемой персоной в Швеции, и его портрет красовался даже на обложке журнала Newsweek. Это всего лишь мишура. Но Микаэль Блумквист не какая-нибудь эротическая фантазия или видение. Вся эта идиллия обязательно закончится, а как иначе? Зачем она ему? Возможно, он просто проводит с ней время в ожидании кого-нибудь еще, какой-нибудь более респектабельной особы. Единственное, что поняла Лизбет, любовь — это мгновение, когда сердце готово разорваться. Когда Микаэль проснулся ближе к полудню, Саландер уже сварила кофе и накрыла на стол. Он сразу заметил, что-то в ее поведении изменилось, девушка держалась более сдержанно. Когда он спросил, не случилось ли чего-нибудь, она посмотрела на него чужим, непонимающим взглядом. Сразу после Рождества Микаэль Блумквист отправился на поезде в Хедестат. Его встретил Дирк Фруде. На журналисте была теплая одежда и солидные зимние ботинки. Адвокат поздравил его журналистскими успехами. Впервые с августа Микаэль приехал в Хедестат и оказался там почти в то же время, что и год назад, во время своего первого визита. Они пожали друг другу руки и вполне по-дружески беседовали, но многое оставалось невысказанным, и Микаэлю стало немного не по себе. Все были готовы к приезду Микаэля, и деловая часть встречи дома у Дирка Фруде длилась всего несколько минут. Адвокат предложил перевести деньги на удобный Микаэлю счет за границей, но тот настоял на том, чтобы гонорар был выплачен легально с уплатой всех налогов на счет его предприятия. «Я не могу позволить себе никакой другой формы оплаты», — коротко объяснил он, когда Фруде удивился. Впрочем, его визит был продиктован не только экономическими интересами. Когда Микаэль с Лизбет поспешно покидали Хедебю, он оставил в гостевом домике одежду, книги и кое-что из личных вещей. Хенрик Вангер до конца еще не оправился после инфаркта, хотя и перебрался из больницы домой. При нем по-прежнему находилась нанятая персональная сиделка, которая запрещала ему совершать длительные прогулки, подниматься по лестницам и обсуждать вопросы, которые могли бы его разволновать. Как раз в эти дни он немного простудился, и ему тут же был предписан постельный режим. «Она, к тому же, мне недешево обходится», — пожаловался Хенрик на свою опекуншу. Микаэль остался равнодушен к этому пассажу. Он считал, что старик вполне справится с такими расходами, особенно с учетом того, сколько он за свою жизнь сэкономил денег на неуплате налогов. Хенрик Вангер недоверчиво оглядел его, но потом засмеялся. «Черт побери, а ведь ты отработал свой гонорар до последней кроны, я так и знал. Честно говоря, я не верил, что смогу разгадать эту загадку». «Я не собираюсь тебя благодарить», — сказал Хенрик Вангер. «А я этого и не жду», — ответил Микаэль. «Тебе очень прилично заплатили. Я не жалуюсь». Ты выполнял работу по моему заданию, и оплата является уже вполне весомой благодарностью. Я пришел сюда только для того, чтобы сказать, что считаю работу законченной». Хенрик Вангер скривил губы. «Ты еще не завершил работу», — сказал он. «Я знаю. Ты еще не написал хронику семьи Вангер, как мы договаривались. Я знаю, но я не буду ее писать». Они немного помолчали, размышляя над тем, какой пункт контракта они нарушили. Потом Микаэль продолжил. «Я не могу написать эту историю. Я не могу рассказать о клане Вангеров, умышленно исключив основную линию последних десятилетий, о Харриет, о ее отце и брате и об убийствах. Как бы я мог написать главу о том времени, когда Мартин занимал пост генерального директора и при этом притворяться, что ничего не знаю о том, что происходило в его подвале? К тому же, если я напишу эту историю, то можете себе представить, во что опять превратится жизнь Харриет?» «Я понимаю, какая перед тобой стоит дилемма, и благодарен тебе за этот твой выбор. Значит, я свободен и могу уже не писать хронику вашей семьи?» Хенрик Вангер кивнул. «Поздравляю. Вам удалось меня подкупить. Я уничтожу все заметки и магнитофонные записи наших бесед». «Честно говоря, я не считаю, что ты продался», — сказал Хенрик Вангер. «А я воспринимаю это именно так. И, скорее всего, вероятно, так оно и есть. Тебе пришлось выбирать между долгом журналиста и долгом друга. Я практически уверен в том, что не смог бы купить твое молчание. И ты предпочел бы исполнить долг журналиста и выставил бы нас на показ, если бы не хотел уберечь Харриет или считал бы меня негодяем». Микаэль промолчал. Хенрик посмотрел на него. «Мы посвятили в эту историю Сесилию. Нас с Дирком Фруде скоро не станет, и Харриет потребуется поддержка кого-нибудь из членов семьи. Сесилия подключится и будет активно участвовать в работе правления. В перспективе они с Харриет возьмут на себя руководство концерном». Как она это восприняла? Для нее это, естественно, стало шоком. Сесилия сразу уехала за границу. Одно время я даже боялся, что она не вернется. Но она вернулась. Мартин был одним из немногих членов семьи, с кем Сесилия всегда ладила. Она очень тяжело все восприняла, когда узнала о нем правду. Теперь Сесилии также известно о том, что ты сделал для нашей семьи. Блумквист пожал плечами. «Спасибо, Микаэль», — сказал Хенрик Вангер. Журналист снова пожал плечами. «Помимо всего прочего, я был бы не в силах написать эту историю», — сказал он. «Семейство Вангеров стоит у меня поперек горла». Они немного помолчали, а потом Микаэль сменил тему. «Как вы чувствуете себя сейчас, спустя 25 лет, когда снова стали генеральным директором?» «Это временный компромисс. Но я бы предпочел быть помоложе. Сейчас я работаю лишь по 3 часа в день». Все заседания проходят в этой комнате, и Дирк Фруде опять стал моей торпедой. Ведь всегда приходится преодолевать чье-нибудь сопротивление. Ну уж, вы-то дадите фору юниорам. Я не сразу понял, что Фруде не просто скромный экономический советник, но еще и самое доверенное лицо. И он решает за вас многие проблемы. Вот именно. Правда, теперь все решения принимаются совместно с Харриет, и на нее возложена основная нагрузка в офисе. «Как у нее дела?» — спросил Микаэль. «Она унаследовала доли брата и матери. Вместе с ней мы контролируем около 33% концерна. Этого достаточно? Не знаю. Биргер сопротивляется и всячески ее тормозит. Александр вдруг прозрел, что у него появилась возможность выйти из тени, и объединился с Биргером. У моего брата Харальда рак, и он долго не протянет. Он единственный, у кого остался крупный пакет акций, 7%, который унаследуют его дети. Сесилия и Анита объединятся с Харриет. И тогда под вашим контролем окажется более 40%. Такого блокирующего пакета акций в нашей семье еще никогда не было. К тому же на нашей стороне окажутся миноритарные акционеры, держатели 1 или 2%. А в феврале Харриет сменит меня на посту генерального директора. Не уверен, что это назначение сделает ее счастливой. Я понимаю. Но никуда не деться. Нам нужны новые партнеры и приток свежей крови. Мы также сможем сотрудничать с ее концерном в Австралии. Существуют разные варианты».
«А где сейчас Харриет?»
«Тебе не повезло, она в Лондоне, но очень хотела бы с тобой повидаться.
Я встречусь с нею на заседании правления в январе, если она приедет вместо вас.
Буду рад».
«Передайте ей, что я никогда не буду обсуждать события 60-х годов ни с кем, кроме Эрики Бергер.
Я это знаю, и Харриет тоже. Тебе знаком кодекс чести.
Однако передайте ей, что вся ее деятельность, начиная с этого момента, уже сможет попасть в журнал, если она не будет вести себя достойно. Щадить концерн Вангер никто не собирается.
Я ее предупрежу».
Микаэль покинул Хенрика, когда старика постепенно начало клонить в сон. Он упаковал свои вещи в две сумки. Закрывая в последний раз дверь гостевого домика, немного постоял в нерешительности, а потом все-таки решил зайти к Сесилии Вангер. Ее не оказалось дома. Микаэль достал фонарик, вырвал страничку из блокнота и написал: «Прости меня, желаю тебе всего хорошего». Записку вместе со своей визитной карточкой он опустил в почтовый ящик. Дом Мартина Вангера стоял пустым, только в окне кухни горела одинокая лампочка. Вечерним поездом Микаэль уехал обратно в Стокгольм. В дни между Рождеством и Новым годом Лизбет Саландер полностью изолировалась от внешнего мира. Она не отвечала на телефонные звонки и не подходила к компьютеру. Два дня она посвятила стирке вещей и уборке квартиры. Связала и выбросила годовой давности упаковки из-под пиццы и старые газеты. В общей сложности было вынесено 6 черных мешков с мусором и около 20 бумажных пакетов с газетами. Лизбет словно решила начать новую жизнь. Она собиралась даже купить новую квартиру, когда найдет что-нибудь подходящее. А до тех пор ее старый дом будет сверкать чистотой так, как никогда прежде. После этого Саландер долго сидела, словно без движения, погрузившись в размышления. Никогда раньше она не испытывала такой тоски. Ей хотелось, чтобы Микаэль Блумквист позвонил в дверь. И что же дальше? Схватил бы ее и поднял на руки? Ослепленный от желания, затащил бы ее в спальню и сорвал с нее одежду? Нет, на самом деле ей хотелось просто находиться рядом с ним. Она хотела бы услышать от него, что нравится ему такой, какая она есть. Что занимает особое место в его мире и в его жизни. Ей хотелось, чтобы он как-то продемонстрировал ей свою любовь, а не только дружбу и товарищеское отношение. «Я сбрендила», — подумала она. Лизбет сомневалась в самой себе. Микаэль Блумквист обитал в мире, населенном людьми с респектабельными профессиями. У них была налаженная жизнь и множество самых разных привилегий. Те, с кем он общался, занимались важными делами, выступали по телевидению и становились героями газетных колонок. «Зачем я тебе нужна?» Больше всего на свете, настолько, что это доходило до степени фобии, Лизбет Саландер боялась того, что люди посмеются над ее чувствами. И все же обретенное такой большой ценой чувство собственного достоинства, казалось, внезапно куда-то отступило. Наконец-то она решилась. Потребовалось много часов, чтобы мобилизовать все свое мужество, но ей было просто необходимо встретиться с ним и поведать о своих чувствах. Все остальное казалось невыносимым. Однако требовался предлог, чтобы позвонить ему в дверь. Лизбет не подарила ему рождественского подарка, но знала, что именно ей следовало купить. В одной из лавок она видела серию металлических рекламных вывесок 50-х годов с рельефными фигурами. И одна из фигурок изображала Элвиса Пресли с гитарой на бедре и текстом песни «Отель разбитых сердец». Лизбет ничего не смыслила в интерьерах, но даже ей было ясно, что эта вывеска прекрасно подойдет для домика в Сандхамне. Она стоила 780 крон, но Саландер из принципа доторговалась до 700. Затем попросила завернуть покупку, взяла ее под мышку и направилась к знакомому дому на Бельмансгаттен. На Хурнсгаттен она случайно бросила взгляд в сторону кафе-бара и вдруг увидела, как из него выскочил Микаэль, который тащил за собой Эрику Бергер. Он что-то сказал, Эрика засмеялась, обняла его за талию и поцеловала в щеку. И они шли вдоль Бренчурка-Гаттен, а потом исчезли в направлении Бельмансгаттен. Их движения и жесты не оставляли места для сомнений. Сразу становилось совершенно очевидно, что они очень близки друг другу. Лизбет сразила боль, внезапная и невыносимая. Она резко остановилась, не в силах даже пошевелиться. На секунду ей даже захотелось рвануться в погоню. Она схватила бы железную вывеску и острым краем рассекла бы череп Эрики Бергер. Лизбет застыла на месте и задумалась. В ее голове проносились разные мысли. Анализ последствий. В конце концов, девушка взяла себе в руки. «Саландер, ты просто форменная дебилка», — сказала она вслух самой себе. Затем развернулась и отправилась домой в свою только что убранную квартиру. Когда она проходила мимо квартала Синкинсдам, повалил снег. Лизбет бросила Элвиса в мусорный контейнер. Текст читал Станислав Концевич.